то время как помощник капитана, приставив секстан к глазам, производил свои наблюдения, на палубу вышел матрос, тот самый богатырь, который сопровождал нас в нашей подводной экскурсии на остров Креспо, и начал протирать стекла прожектора. Я заинтересовался устройством прибора, в котором, как в маяках, сила света увеличивалась благодаря особому расположению чечевицеобразных стекол, концентрирующих световые лучи. Накал электрической лампы был доведен до максимума. Вольтова дуга помещалась в безвоздушном пространстве, что обусловливало постоянство и равномерность света. Подобное устройство сберегало графитовые острия, между которыми возникала светящаяся дуга, экономия весьма существенная для капитана Немо, которому нелегко было возобновлять запасы графита. Наутилус готовился к подводному плаванию, и я поспешил спуститься в салон. Люк закрылся, и корабль направил свой бег на запад. Мы плыли по водам Индийского океана, по необозримой водной равнине, раскинувшейся на 550 миллионов гектаров, по океанским водам такой прозрачности, что голова кружится, если смотреть на них сверху вниз. Большей частью Наутилус шел на глубине от 100 до 200 метров под уровнем моря. Так плыли мы несколько дней. Всякий другой на моем месте, пожалуй, счел бы путешествие утомительным и однообразным. Но для меня, влюбленного в море, не оставалось времени ни для усталости, ни для скуки. Каждодневные прогулки по палубе, овиваемые живительным дыханием океана, созерцание сокровищ морских глубин сквозь хрустальные стекла в салоне, чтение книг из библиотеки капитана Немо, приведение в систему путевых записей — все это наполняло мои дни. Состояние нашего здоровья было вполне удовлетворительное, пищевой рацион на борту шел нам впрок. И охотно обошелся бы без всяких прибавок, которые Нед Ленд из духа противоречия ухитрялся вносить в наше меню. Притом, температура в этой водной среде была настолько ровная, что нечего было бояться даже насморка. Впрочем, на борту Наутилуса имелся достаточный запас мадрепоровых кораллов, дендрофилий, известных в Провансе под названием морского укропа. Сочная мякоть этого полипа является превосходным средством против простуды. Вот уже несколько дней сряду нам встречается множество водяных птиц из отряда водоплавающих, семейства чайковых, морских чаек-поморников. Нам удалось подстрелить несколько птичек, и водяная дичь, приготовленная особым способом, оказалась вкусным блюдом. Среди крупных птиц, способных совершать дальние перелеты и отдыхать в пути на гребнях волн, я приметил великолепных альбатросов, хотя их неблагозвучный крик напоминает крик осла, птиц из отряда трубконосых. Семейство веслоногих было представлено быстрокрылыми фрегатами, которые с проворством вылавливали рыб, плававших близ поверхности воды, и множеством фаэтонов, тропических птиц, среди которых выделялись алохвостые фаэтоны величиной с голубя. Белое в розовых тенях оперение этих птиц еще более подчеркивало черную окраску крыльев. Сети Наутилуса принесли разного рода морских черепах, из которых в промысловом отношении самые ценные большие черепахи – каретты с выпуклым костяным панцирем, роговые пластинки которого идут для художественных изделий. Эти присмыкающиеся легко ныряют и могут очень долго держаться под водой, закрыв мясистый клапан у наружного носового отверстия. Некоторые из пойманных карет еще спали, спрятавшись в свой панцирь, служивший им защитой от морских животных. Мясо этих черепах невкусно, но яйца их составляют лакомое блюдо. Что касается рыб, мы постоянно приходили от них в восхищение, проникая сквозь хрустальные стекла окон в тайны их подводной жизни. Тут я обнаружил многие виды рыб, которые мне еще не случалось встречать в натуре.